«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», в студии Екатерина Баранова. 30 мая школьникам предстоит серьезное испытание – ЕГЭ по русскому языку. В прошлом году средний тестовый балл составил почти 66%. Это на 3% выше, чем в 2014. А число участников, набравших от 80 до 100 баллов, увеличилось в прошлом году на 5% по сравнению с 2014 годом. Тем не менее, экзамен по русскому языку остается для школьников очень сложным испытанием. О том, как не завалиться на сложных вопросах, мы поговорим сегодня с Владимиром Славкиным, доцентом кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ. Здравствуйте, Владимир Вячеславович.
Добрый день.
Владимир Вячеславович, вы, наверное, не раз решали тесты ЕГЭ по русскому. Бывало ли такое, что на какие-то вопросы отвечали неправильно? Если да, то что это за вопросы?
Ну, во-первых, ЕГЭ не так страшен, как его малюют, мне так кажется. И, с другой стороны, он представляет определенный интерес, ну, даже для специалистов. Вот я ради интереса иногда решал задания, которые выложены в интернете. Вот, но, честно признаюсь, не всегда я получал 100 баллов или там максимальное количество правильных ответов. Ну, иногда по невнимательности, иногда потому, что все-таки нет пределов совершенства. Для меня трудным вопросом, я думаю, что и для очень многих учеников, школьников, является вопрос по поводу происхождения слов. Нужно найти в тексте слово, образованное тем или иным словообразовательной моделью, там, приставочно-суффиксальным или суффиксальным. Вот, и достаточно часто встречаются слова, очень похожие по происхождению, и выбрать правильный ответ, ну, затруднительно. И еще одна категория вопросов, которые могли бы вызвать затруднение, это вопросы на ударение. Но это традиционно, потому что в русском языке, вы знаете, ударение нестабильное, оно может передвигаться, и единой рекомендации, как здесь поступать, нет.
Ну да, я, кстати, вот готовясь к интервью, поговорила со школьником, они сказали, что вопрос с ударениями вызывает большие сложности. То есть какого-то универсального совета
абсолютно
дать нельзя?
Ну вот одно из трудных слов, например, слово «вероисповедание». Не всякий правильно поставит, потому что слово сложное, нужно знать, где во второй части поставить ударение, а у кого-то в голове, ну, промелькнет такая мысль, есть слово «исповедальный», да, и человек напишет «вероисповедание» и будет неправ. Поэтому искать аналогии даже среди однокоренных слов не всегда можно. Ну, а иметь нужно в виду, что очень часто, например, в ЕГЭ даются вопросы по ударению в глагольных формах, и очень часто, но, повторяю еще раз, не всегда в глаголах, особенно в прошедшее время, ударение тяготеет к концу. Например, «брала». Не «брала», а «брать», но «брала». Да? Вот, поэтому здесь могу только посочувствовать школьникам.
И не стоит руководствоваться на такое правило поставить начальную форму слова.
Нет.
Потому что в каких-то случаях оно действует, а в каких-то нет, да?
Как не следует полагаться, потому что в русском языке ударение вариативное. Оно может сдвигаться с корня на приставку, с корня на суффикс и даже на окончание. Ну, вот возьмите слово «молодой», «молодость», «молодые». Тут, да, везде ударение нестабильное. Поэтому здесь надо полагаться, ну, наверное, на некое чутье. Причем обычно в задании ЕГЭ даются слова не самые трудные, вот, но и не самые распространенные. То есть здесь подвох всегда содержится. Но это особенность тестовой системы. Всегда есть некий подвох, подводный камень, на котором можно напороться.
Ну и насчет словообразования, вы сказали, что же...
На словообразование здесь нужно иметь в виду, что есть основные способы. Приставочно-суффиксальный способ, суффиксальный. Вот, и для того, чтобы отделить их друг от друга, нужно помнить, что суффиксальный способ заключается в том, что мы добавляем только суффикс. То есть нужно проверить, отбросить суффикс, и будет ли работать вот только один корень в этом случае. А приставочно-суффиксальный способ предполагает, что мы к какому-то корню, к производящей основе, добавляем одновременно и пристав, и суффикс. И вот здесь нужно найти, ну, например, как наречие «по-своему». «По-своему» образуется именно как раз таким способом, приставкой «по» и суффиксом «ему». «Ому», «ему» – это суффиксы наречий. А слово «свой». «Свой» подается по-своему.
Еще один вопрос, вызывающий большие затруднения, это установление соответствия между грамматической ошибкой и предложением, в котором она допущена. В некоторых онлайн-тестах это вопрос номер 7. Вот что посоветуете здесь?
Знаете, я смотрел эти задания, и, честно говоря, они мне не кажутся очень сложными, потому что слишком разные ошибки даются, ошибочные явления, которые нужно найти подтверждение. С одной стороны, это употребление грамматического конструкции как деепричастный оборот, всем известное, да, что нельзя говорить конструкциями типа «подъезжая к сей станции, глядя в окно, у меня слетела шляпа». С другой стороны, там может быть представлена косвенная речь, а ее легко обнаружить, да, в тексте. С третьей стороны, можно найти вот неправильности вида временных форм глагола, когда не соответствует один глагол другому, всказуемый, как по времени или по виду. Это тоже, мне кажется, что здесь...
Пример можете привести вот такой глагол?
Ну, там, допустим, он много времени посвящал работе в аудитории и написал статью, там, допустим, да. Здесь все-таки ясно, что второй глагол должен быть соотнесен с первым, потому что речь идет о процессе длительном. Вот он много времени... Или вообще это как разные предложения. Или ошибка, тоже нужно найти соответствие, это неправильный выбор управления. Вот школьникам часто, их часто пугает слово «управление», а на самом деле управление – это очень простая грамматическая структура, когда нужно подобрать нужный падеж и нужный предлог. Вот одна из распространенных тоже ситуаций, когда берется предлог «по» и дальше «по приезде» или «по приезду». Дается по приезду, и вот нужно понять, что здесь ошибка на неправильный выбор предлога, то есть ошибка на управление, значит, по приезде, вот, или предлог помимо. Помимо должен соотносить явления близкие, там, допустим, помимо математики он занимается еще и физикой. Вот, то есть примерно однородные понятия должны быть. А что касается сложностей, то здесь я бы все-таки увидел среди вот этих именно сугубо грамматических ошибок такое явление, как неправильное расположение вот, народных элементов. В частности, мало кто видит ошибку, а ошибка страшно распространенная. Это неправильное употребление союза не только, но и при однородных членах. То есть, например, когда мы говорим, он занимается не только физикой, но и учит математику, вот здесь разнобой какой. Не только, но и должен соотносить однородные члены. Однородные сказуемые или однородные дополнения. То есть не только занимается, но и учит. Либо занимается не только физикой, но и математикой. И вот одна из ошибок таких перспективных, в кавычках я скажу, да, для школьников, то есть широко распространенных, это когда вот путают вот, разные однородные ряды.
Сейчас мы ненадолго прервем наше обсуждение для короткой рекламы и вернемся в студию через 4 минуты. Не переключайтесь.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами Екатерина Баранова. Мы говорим о том, какие вопросы ЕГЭ по русскому вызывают много сложностей, и о том, как избежать ошибок. Со мной в студии Владимир Славкин, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ. Владимир Вячеславович, задания, которые традиционно вызывают много трудностей, это задание Б8. Оно связано с определением средств речевой выразительности. Школьники путаются в эпитетах, синекдохах, перефразах и других выразительных средствах. Так как же не запутаться?
Это хороший вопрос, но он должен быть адресован прежде всего учителям. Дело в том, что средства речевой выразительности в русском языке очень-очень многообразны. Я даже не буду пугать наших слушателей названиями риторических фигур, хотя, может быть, даже испугаю, возьму такое слово. Допустим, такое явление, как анаклув или гипербатон. Слава богу, что таких терминов у нас пока нет. Это давно известные риторические фигуры, связанные с усечением фразы или смещением фразы. грамматического строя фразы. Но мне кажется, что в качестве вот средств выразительности берутся наиболее распространенные. Ну, с чем можно спутать эпитет? Все же представляют, что такое эпитет. Эпитет – это переносное употребление слова. Когда мы говорим о метафоре...
Можно спутать с метафорой.
Можно спутать с метафорой, но дело в том, что эпитет все-таки это, прежде всего, характеристика качественная предмета. Когда мы говорим «золотистый цвет волос», то есть напоминающий золото, вот, собственно говоря, метафорой не является, потому что метафорой должно быть обозначение, которое обозначает просто похожесть предмета. Похожесть предмета, прежде всего, признака. Вот если я скажу там «свинцовые тучи», это, с одной стороны, эпитет, бесспорно, да, с другой стороны, это некая метафора, но
метафора – это как образное прилагательное.
Метафора, даже скорее эпитет – это образное прилагательное, а вот метафора все-таки это речь идет о действии, о уподоблении двух предметов. Когда вот мы, там, допустим, встречаем такую стертую уже метафору, как крыло здания, ясно, что крыло – это часть здания, боковая часть, которая напоминает крыло птицы. Вот это легко увидеть, что это метафора. И даже мне кажется, что такие средства выразительности, как вопросительные предложения или обращения, они же видны. Угу. Могут напугать слова, термины, которые являются более узкоспециальными.
Парцеляция.
Например, парцеляция. Вы знаете, мне слово парцеляция очень близко, потому что у меня часть диссертации была посвящена этому явлению. Почему? Потому что парцеляция, то есть расчленение, это от латинского слова парцелла. Вот я свою хочу образованность показать. От слова парцелла, то есть расчленение на фрагменты какого-то высказывания. И вот я студентам, даже не боюсь приводить такой пример из фильма «Здравствуйте, ваша тетя», когда один из героев, вернее, главный герой, говорит своему кавалеру такую фразу: «Я тебя поцелую. Потом, если ты захочешь». Вот блестящий пример парцеляции, когда единое предложение членится на три фрагмента. Каждый из них является парцелятом. В чем достоинство этого явления? То, что оно очень выразительно. Оно из разговорной речи перешло в нашу речь книжную. И журналисты очень часто им используют это явление парцеляции для начала текста, для заголовка очень часто это встречается. Ну и поскольку это явление такое широко встречающееся, я думаю, что и школьникам неплохо было бы его знать. И когда я спрашиваю своих студентов, уже поступивших, мы говорим о расчленении, о сегментации, о парцеляции, для них это напоминание о их таком славном школьном будущем, в прошлом, извините.
Ну, ночь, улица, фонарь, аптека – это парцеляция?
Нет. Вы знаете, было бы, конечно, хорошо бы увидеть здесь парцеляцию, но дело в том, что это не однородные члены «ночь, улица, фонарь, аптека», а это номинативные предложения, отдельно взятые. И здесь можно говорить о использовании другого способа расчленения речи, которое не представляет собой единство. Вот мы отдельными фрагментами, ну, мазками создаем картину. Ночь, улица, фонарь, аптека. Здесь явление сродни парцеляции, но это не парцеляция в точном смысле этого слова.
Действительно легко запутаться.
Да нет, парцеляция – это вот что сделать? Нужно убрать точки или запятые, и тогда у вас восстановится основная фраза. Вот один из примеров. Она позволяла приносить на экзамен все. Точка. Кроме учебников. Вот уберите точку, поставьте запятую, и у вас будет обычное предложение с обособленным дополнением. Она позволяла прийти на экзамен все, кроме учебников, но теряется выразительность. А вот когда парцелировали, и мы выделили, поставили на первый план именно вот этот парцелят, это вот этот, кроме учебников. То есть все, что хочешь, бери, а учебники нет.
А какие еще средства выразительности вот могут вызвать затруднения у школьников на вашем, может быть, опыте?
Ну, вы знаете, есть распространенное такое явление, как гипербола, преувеличение, а иногда встречается противоположное явление, литота, преуменьшение. Ну, как мальчик с пальчиком, допустим, да? Вот. Но тут, опять же, я хотел бы обратиться к учителям, чтобы они больше внимания уделяли средствам выразительности. К сожалению, некоторые педагоги считают, что вот эта выразительность – это нечто такое, ну, второстепенное. То есть сначала нужно научить грамотности орфографической, пунктуационной, а потом уже на закуску, на сладкое взять еще и средства выразительности. А на самом деле это очень привлекательно для школьников. школьников, когда они учатся выразительно строить свою речь и употреблять такие вещи, и, может быть, даже действительно какие-то риторические фигуры включить в школьную программу. Вот. И это интересно. Потому что мне кажется, что важно для школьника, и чего пока ЕГЭ не дает, это навыки сознательного порождения речи. То есть найти ошибку, найти какое-то явление, это, ну, полдела. А самое-то главное, ради чего мы учим школьника, для того, чтобы он умел этим пользоваться, чтобы он умел породить текст, чтобы он мог высказаться. А вот с этим у нас проблемы.
Понятно, что за несколько дней русскую грамматику не выучить. И все же, что посоветуете делать школьникам в предэкзаменационные дни? Ведь ресурсов по подготовке к экзамену очень много, и какие, на ваш взгляд, наиболее эффективны?
Если вы думаете, что я буду вам рекомендовать какие-то учебные пособия, вы ошибаетесь. Я даже не буду называть интернет-ресурсы, где можно было бы провести такое тестирование. Сейчас их много, и в основном они достаточно правильные. Я бы обратился к школьникам с таким вот пожеланием, чтобы они более ответственно смотрели на свою сдачу ЕГЭ. Дело в том, что сейчас у нас формируется, если не сформировалось уже такое представление, что ЕГЭ – это прежде всего дело родителей, а школьники должны максимально помочь им в этом, да, родители нанимают репетиторов и прочие вещи. Мне кажется, что все-таки школьник должен почувствовать свою ответственность. Он уже взрослый, этот человек. Он должен понимать, что ЕГЭ – это один из первых серьезных сущностных экзаменов, которым предстоит сдавать в жизни.
То есть ничего не делать?
Нет, именно что делать. Именно что делать. Не полагаться на репетиторов, не полагаться на работу из-под палки родителей, а именно сесть и пытаться выполнить, порешать вот эти задания, которых достаточно много.
То есть решать онлайн-тест?
Хотя бы вот это очень удобная форма, и когда он будет находить ошибки, а там в этих онлайн-ресурсах обычно дается еще и комментарий, да, и вот здесь можно понять, вы знаете, не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы решить этот наш ЕГЭ даже 2016 года.
Ну и заключительный вопрос. Не считаете ли вы, что экзамен по русскому слишком сложный? Может, стоило бы сделать два варианта для тех, кто поступает в филологические вузы, и для остальных?
Это наподобие математики, да, вы имеете в виду? Угу. Нет, я абсолютно не сторонник этой идеи по хотя бы по двум причинам. Во-первых, когда человек выбирает математику, он к этому идет достаточно издалека. Когда человек сдает русский язык, он может даже не предполагать, кем он будет дальше. Он может пойти на исторический факультет или на факультет филологический, а может быть на факультет юридический. И там нужны знания в области русского языка. Дело в том, что вот русский язык чем хорош? Что это некая универсальная система коммуникации, всеобщей коммуникации человека. Некоторые владеют другой системой, английским языком, и английский даже знает лучше, чем русский. Но я говорю о громадном большинстве школьников. Им русский язык нужен не только для того, чтобы сдать ЕГЭ и забыть об этом. Вот, он будет нужен для того, чтобы уметь вести общение с людьми в разных абсолютно ситуациях. И мне кажется, что вот сознательно ограничивать, что есть такой необходимый минимум, это, знаете, напоминает мне экзамен для мигрантов по русскому языку. Но ведь мы же говорим о нашем родном языке, языке страны.
И все эти понятия, такие как парцеляция, синекдоха, вы знаете, они необходимы?
Может быть, в большей или меньшей степени они будут необходимы, но тем не менее они отражают реальные языковые явления. Вот смотрите, вопрос о деепричастном обороте, о котором сегодня речь шла. Михаил Васильевич Ломоносов говорил о том, что такие ошибки встречаются еще в русской грамматике. Это было примерно 250 лет назад. Столько времени прошло, ошибки до сих пор у нас еще встречаются. Что это значит? Нужно поставить точку и забыть об этом? Нет. Все-таки нужно работать по исправлению и грамматической правильности, точнее говоря, неправильностей и по неграмотности орфографической, пунктуационной. Все-таки согласитесь, что вот такие понятия, как парцеляция, литота и другие термины узкоспециальные, они создают некий шарм, что ли, обаяние русскому языку. Вот. А с другой стороны, встречаются редко эти названия. Явление широко встречается, а название встречается редко. И все-таки лучше бы знать. Я всегда исхожу из такого принципа, что нет бесполезных знаний. Лучше знать больше.
Ну что же, пожелаем школьникам ни пуха, ни пера. Спасибо, Владимир Вячеславович, за интересные советы. Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» был Владимир Славкин, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ. Вела передачу Екатерина Баранова. До свидания.
Всего хорошего.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.